День добрый, дорогие друзья. Продолжим 67-й лист трактата Кидушин. Хотел немножко прояснить концовку предыдущей страницы чуть поподробнее. Она достаточно сложная для прочтения. Я ее прочитал, но, мне кажется, недостаточно объяснил, поэтому хотел бы объяснить ее поподробнее. Значит, что задает здесь за вопрос Гемара? Вернемся немножко назад. Вот Гемара здесь говорит, да? Ваика де раба Барбархана. Вот есть пример, который говорил раба Барбархана. Дома раба Барбархана. Ама раби Йоханан. Мицришини. То есть есть мицришини. Человек сделал гиюр, он мицри. Из тех исторических мицрим, которые не могут сделать гиюр, а только в третьем поколении полноценный. Но он сделал гиюр. И он женился мицри с решойна. То есть он уже второе поколение, а она первое поколение. Теперь только третье поколение имеет право лейкенес войти в кагаляшем. Так мы видим, что ее сын бнашли шегавы. Сын ее будет третий, как отец. А она первая, значит, сын должен быть второй. То есть это еще один пример, когда нет греха и есть кидушин, да, и идем за отцом. И этот пример в Мишне не прописан. Это как бы, это наше, так сказать, как бы один из вопросов, наш новый вопрос. Не один, наш новый вопрос, да. Почему этот пример не указан в Мишне? Отвечает Гемара. Тана коль маком. Для этого имя именно и упоминается в Мишне фраза такая анонимная, как бы такая размытая, но она, под ней подразумевается коль маком всякий раз дерейша, упомянутая в начале Мишны, лятуй, для того, чтобы добавить этот пример. Лятуй, это значит ляви, привнести. Этот случай тоже. Окей, это ответ, что есть намек в фразе «коль маком» и на такой случай тоже. Теперь Гемара приводит еще один пример. «Уле рав дими домар шейни гавы». Вот рав дими, он считает в этой ситуации, в отличие от рабы Барбарханы, что ребенок пойдет за матерью и будет вторым мицри и не будет иметь права жениться на обычной еврейке. Почему? Потому что он пойдет за матерью, не за отцом. Тогда там тоже нет греха. И идем за матерью. Это тоже какой-то необычный пример. Говорит Гемара, Тана Эйзузу. Какой этот? То есть во второй части там написано Эйзузу, о чем мы говорим. Лемеуты. Этот пример исключается. То есть когда там во втором законе Мишны написано «Эйзезу» и приведены примеры, какой этот. «Алманале коэн гадоль, груша вихула царя коэн идиот, мазерт антинале Исраэль». Вот в этом «Эйзезу» приведены примеры, и «Эйзезу» намекает, что есть какой-то пример, который не подходит под эти примеры, которые мы сейчас приведем. Окей, а Тана Эйзезу исключить, потому что коль маком это добавить, а Эйзезу это исключить. Это формулировка Эйзезу, какая это, то есть какая это, но не другие, которые это исключают. А коль маком всякий раз это добавляющая формулировка, и поэтому она добавляет какие-то примеры. То есть есть какое-то общее правило и есть общие примеры, но существуют в нашей Мишне какие-то случаи более сложные, которые мы сейчас привели, которые в Мишне как это упомянуты намеками вот этими дополняющими или исключающими формулировками. Окей? Вот, собственно говоря, структура этой Мишны. Так мы ее понимаем. Теперь говорит Гемара так. Ваика, а есть еще пример. И его мы не прояснили вот на прошлом уроке. И на самом деле Гемара его прояснит сейчас на второй части. Пример такой. Деки аса рабин, когда пришел рабин из земли Израиля вернулся в Вавилон, он сказал, что Омар Раби Йоханан, что Раби Йоханан говорил так. «Беумот алех ахар захар». Значит, в народах мира ты идешь за мужчиной. «Нидгайру». Если сделали гиюр, «алех ахар пагум». Иди за ущербным. «Шебешнеем», который из них двух. То есть, что это за случай? Случай здесь такой, Раши приводит. Габей ешь кидушин. То есть, когда по примере, когда есть кидушин, вей на вере, нет греха. Влад олех ахара пагум. Плод идет за ущербным. Годыки осы рабин. Вот пример, когда пришел рабин. Беумот алех ахар захар. Иш вейша абаим мишней умот. Они пришли из двух разных народов. Низгайр, они оба сделали гиюр. Да ешь кидушин, вей на вере, нет греха. Влад олех ахар пагум, как мы расскажем дальше. То есть имеется в виду, о каких случаях идет речь. Например, там будет он мицрия, она муавитянка. Что-нибудь такое, да? Вот такие примеры, и они здесь будут обсуждаться на второй части нашего урока. Ну, в смысле, сейчас мы начнем буквально это. То есть, один из... Аля кнайнис, вулит бен шаатара шайли кнойсу бэвид талмуд ломар вэгами бней... А, например, один из любых народов, и он пришел к кнаанитянке, которая здесь живет на земле Израиля. То есть об этом идет речь. Окей. Ну, тут, мамаш, нужно разбирать это. Так вот, этот пример здесь почему-то не указывается. Греха нет. Непонятно, если он приходит к кнаанитянке, о каком кидушин идет речь. Стана эйзузу, опять же, намек в Мишне на это есть. Дерейша в начале лемеутой. Исключить этот пример. Улашмина, сообщить нам демонитин лок лала кайл. Не включила все случаи. Умирейши демился дарабин лейка ля акшуй. То есть с первого высказывания рабина не нужно задавать вопрос. Вы не тани демонитин, чтобы это научили мишне. Габей влад олеха хара захар. Демонитин биеш кидушин майри. Вани влой низгайру энкан кидушин. То есть первая часть, когда они в нееврействе идем за мужчиной. Это не относится к нам сейчас, эта тема, говорит Раши. Поэтому это вопрос, почему это не упомянуто в Мишне? Нет, потому что вся Мишна говорит только о там, где есть кидушин. А вот продолжение, оно к нам относится. Окей? Продолжение к нам относится. Теперь дальше здесь ставится точка. Вот здесь ставится точка. И Кимара говорит, здесь на четвертой строчке снизу, «Хай-май». Такая очень вопрос мод стамит, как у нас называется, да, такой очень завуалированный. Что, о чем ты говоришь? Гаймай, да? Это что? Или это какая? Вот как-то так. И Раши нам объясняет. Асуге дешмайсин парих. Задает вопрос на нашу сугю. Дешанин лея, то, что мы выучили или ответили ранее. Вибей сейма раби йойси. То есть можно сказать, что наша мишна все-таки идет по мнению Раби Йоси. Наша мишна идет по мнению Раби Йоси. Что сказал Раби Йоси? Раби Йоси сказал, что миса мати Раби Йоси и доматните Раби Юда. Значит, секунду, что сказал Раби Йоси еще раз. Он сказал, что есть Исур, да? Как Раши нам объяснил, Дегер Мутрам Мазес, Дробьёйс, Домар Лекар, Гейрим, Микрикор, Лекеман Берекбаср. Что Гер Мутар ему жениться на Мамзерс. Это то, что сказал Раби Йоси. Так. Гер Мутар ему жениться для Мамзерс. Наша Мишна идет по мнению Раби Йоси. Говорит, Гемара, давай подумаем. Может ли быть, что наша Мишна идет по мнению Раби Йоси? Значит так. И Амрис Бишлема. Если скажешь, наша Мишна идет по мнению Раби Иуды, тогда мишна укладывается хорошо. То есть у Гера тоже есть Исур жениться на Мамзерес. Тогда раскладываем мишну так. Вначале упоминается кольмаком. Всякий раз. Ну, каждое место, дословный перевод. Ну, всякий раз. Дерейша, которое написано, упомянуто в начале мишны. Это «Леатуи» – это добавляет пример «Исраэль шинаса халала», что там нет греха, да, и идем за отцом. Окей. Значит, вот этот «Эйзезун» намекает на это. «Ведераба барбархана» и пример «Раба барбархана», который мы здесь вот сейчас прочитали, «Мицришейни», «Мицришлиши», вот эта вот вся вот эта вот история, это добавляется тоже в намек первой части. А «Эйзузу», то, что написано намек второй части, «Лима ута и дараби дими», исключает позицию раби Дими, который сказал, что Мицри будет идти за матерью. «Вы рабин» – это разные... из разных народов идем тоже за ущербным. Окей. А тогда все раскладывается хорошо. Аваль коль маком де сейфа, а в конце концов, в конце, всякий раз в конце мишны, да ешь кидушин ве ешь авера, когда есть и грех, и авера, по раби Юде, это герши на самом зерос. Это гер, который женился на мамзерос. Это добавляется этим намеком. Тогда как бы все разложено. То есть в каждом... Каждый из этих приведенных нам примеров, он где-то намек на нем содержится в Мишне. Все хорошо. Раби Юде, мы говорим. Но, Эло, и Амрис, Раби Йоиси, если ты скажешь, что это Раби Йоиси, наша Мишна все-таки Раби Йоиси, коль маком дерейше, тогда. Всякий раз упомянутый в начале Мишны кедамран. Можно оставить, как мы сказали. Эйзузу в середине Мишны кедамран. Можно оставить, как мы сказали. Эло, тогда, коль маком де сейфа ла туимай. Какой пример добавляет вот этот вот есть кидушин в ешавейра? Ведь по раби Йоси нет кидушин. И есть кидушин, но нет авейра, когда есть гер и мамзейрес по раби Йоси. Тогда в конце коль маком, да, не может добавлять пример гер, который женился на мамзерес. Тогда что он добавляет? Вот вопрос Гемары. Вот сейчас вот мы прояснили, Барух Ашем. Седер? Отвечает Гемара, улетай меха, по твоей позиции. Ле раби Юда эйзу зу де сейфа. По тебе. Когда ты говоришь, понятно. Какой это? Лама ли? Зачем написано? Ле айди де тан рейша эйзу зу, а просто там, какой пример это? Написано в начале. Тана сейфа эйзу зу. По аналогии пишется и Эйзузу в конце. Оханами точно так же. Айди детана рейша кольмаком. Поскольку написано уже эта формулировка кольмаком в начале, тана сейфа нами кольмаком. Также и в конце написано кольмаком. То есть неправильно говорить, что всякий раз, когда написаны вот эти вот добавляющие или исключающие формулировки, они обязательно под каждой формулировкой должны подразумевать некий случай, на который идет намек. Не обязательно. Иногда это просто общая структура редактирования Мишны. И поэтому, раз ты такое уже говоришь по Раби Юде, в принципе, ты должен тоже прибегнуть к этому ответу. Потому что есть один пример, который твоими намеками не охватывается. Соответственно, ты и по Раби Йоси можешь сказать то же самое. То есть, в принципе, получается такой очень сложный ответ, что иногда мы говорим, что «коль маком» и «эйзезу» – это каждый раз некая как это, такая зазубринка в тексте, которая требуется, и она написана, дабы ты споткнулся о ней, об нее, и задумался, на что она намекает. А иногда это просто общая редакция такая. И мне, в принципе, это непонятно. Если это общая редакция, нам так удобнее читать, нам так удобнее воспринимать, тогда почему мы все время и так напористо ищем, что, на что эти формулировки намекают? То есть вот составить некое правило, я пока не берусь, да, что почему здесь это там намек, а здесь это просто общая формулировка. Как бы, и типа по Раби Юде нужно сказать, что это общая формулировка, и по Раби Йоси тогда, так сказать, нет проблем сказать, что это общая формулировка. То есть как бы что мы сказали, что эйзу кольмаком в конце по Раби Йоси, что мы хотим сказать, это ни на что не намекает. Как бы просто такая вот так сформулировали Мишну. Вот. Теперь Гемара прояснить нам вот это высказывание Рабина, который как бы мы привели и использовали его как типа какую-то данность. Теперь Гемара разберет его самого, само это высказывание. Гуфа, разберем само это высказывание. Ки ата рабин, когда пришел рабин, ама раби Йоханан, говорил, ты мне раби Йоханан, беумот алеха хара захар. В народах иди за мужчинами. В народах мира. Низ гайру, сделали гиюр, алеха хара погумши бешнеем. Если сделали гиюр, иди за ущербным, который среди них двоих. Говорит, говорят, май беумойс алеха хар захар. Что это значит? Пока они, так сказать, беумойс, иди за мужчины. Гемара говорит, вот что это значит. Кадетани, мы учили в Брайте расшифровку как бы этой идеи. Минайн лейхад минаумыс. Откуда мы знаем? Что если некий человек из любых народов мира, шибаля кнайнис, он поженился с кнаанейкой. Веулит бенша атара шалик нойса бэвид. Он поженился с кнаанейкой. И ты имеешь право купить его в рабы. Талмуд Ломар, Тора сказала, «Вегам бэмбнея тошавима гарим имахем». И также из жителей, поселенцев, живущих вместе с вами, «Мехем тикну», из них покупайте себе рабов. То есть есть народы Израиля, которые при передаче земли Израиля было повеление Всевышнего не оставлять жителей этих народов на земле Израиля. В принципе, да? Теперь пришел какой-то мужчина и поженился на такой кнаанейке, которая, так сказать, не должна была остаться. Окей. Что ты можешь его купить в рабство. Дешадина лей босар захар. Ты посылаешь его за отцом. Умутар лях юйсам. То есть, поскольку он родился от отца, который не кнаанеец. То есть, были кнаанейцы, которые здесь прогневали Всевышнего и должны были быть отсюда изгнаны и уничтожены. Но тоже, как бы, да, недавно обсуждал там с Хеврутянем. Мы видим здесь очень четко границу закона Торы. Мы учили, помните, в Гитин 46. У них было право принять рабство, у них было право уйти. И у них было те, кто не хотели, они оставались воевать. И их нужно было, те, кто оставались воевать, не хотели уйти, не хотели принять рабство и жить в мире. Их нужно было уничтожить. Вот. Теперь так. То есть Тора говорит, уничтожь те, кто не готовы подписать с тобой мирное соглашение, или уйти, или принять твои правила игры здесь. То есть нет здесь какого-то геноцида и желания уничтожить. То есть Тора сказала, поскольку эти люди, живя на территории земли Израиля, ведут себя так, что это гневит Всевышнего, они позволяют тебе колдовство, разврат, идолопоклонство, мужеложество, скотоложество и так далее. Вот все, весь этот букет. То есть тот, кто не готов принять правила игры, стать кнаанейским рабом, принять на себя все заповеди как женщина, или не готов собраться отсюда и уйти, такой человек должен быть уничтожен. Значит, он хочет остаться, жить во всей этой вседозволенности, плюс при этом, да, не готов перенести все свои оргии из-под очей Всевышнего куда-то, так сказать, в далекую какую-то провинцию. Не готов. Значит, он должен быть уничтожен. Сейчас. Вот. Теперь окей. Одна такая дамочка осталась. Смотрите, опять же, да, здесь. Можно было бы сказать, как бы он ее сын, значит, уничтожь. Нет, если отец, то есть муж этой женщины будет не кнаанеец, то он может остаться кошерным рабом. Здесь можно купить его в качестве раба, несмотря на то, что его мать уже как бы была среди той бунтующей, как бы вот этой вот не принявшей власть Всевышнего группы людей, которые решили здесь остаться, воевать и так далее. Вот. Это то, что Рави Йоханан нам хочет сказать. Да? Что бегоюсом, то есть пока они гоим, не евреи, аз идем за отцом, а не за матерью. Хотя мать здесь была, так сказать, как бы вот прямо из такой самой негативной группы, которую только можно представить, все равно этот человек получает право на то, чтобы его оставить и в живых, и купить его в качестве раба, и все нормально, он может здесь жить. Вот, это то, что здесь написано. Теперь как бы мы видим, что закон Торы по уничтожению, он гипергуманный. Да? Это не уничтожение без всяких ограничений. То есть Тора, когда говорит, что кого-то нужно уничтожить, у этого всегда будет очень много четких границ, всегда будет такое как бы объяснение, что смотри, в принципе, у него была альтернатива А. Принять новые правила игры и жить по законам Всевышнего, даже не особо обременительным, просто как бы некие ограничения, как женщина заповеди, продолжать жить здесь. Не хочешь вообще принимать никого, уходи отсюда. Не хочешь, тогда воюй и будешь уничтожен. Ну, как бы, то есть, будешь уничтожен, имеешь право быть, как бы, потом сдаться в плен. Единственное, что потом сдаться в плен невозможно. Это вот, как бы, такой момент, да? Потом будет уничтожен такой человек, который не был готов собраться и уйти или принять правила игры, которые Всевышний навязывает, как бы, ну, заставляет сделать здесь. Вот. Как бы это не геноцид, да? То есть, нам очень мешает, как бы, понятие геноцид, как это уничтожает целый народ. Нет, смотрите, да, вот это то, что здесь написано, да, у Всевышнего есть свои правила игры, и он имеет право их диктовать. Более того, у человека остается правило свободы выбора, он может уйти и прожить свою жизнь без этих правил Всевышнего, но не перед глазами Всевышнего. Как бы, ну, как бы, как можно скрыться от глаз Всевышнего, непонятно, но... Теперь, ну, у него есть возможность, как бы, да, получить заповеди, как женщина стать кнанейским рабом и... там, как бы, служить Всевышнему там, теми заповедями, которые сможет, а потом у него есть возможность при определенных обстоятельствах и полноценным стать евреем, как бы сделать гиюр, как бы, да, то есть, если его дадут ему вольно. То есть это некий выход из вот этого вот состояния кнанейского раба, так сказать, куда-то там. У человека есть выбор. Выбор есть выбор. Понимаете? А геноцид – это когда нет выбора. Просто человек по любому, так сказать, по национальному признаку и по национальному, по вероисповеданию, неважно, по какому-то признаку, человек просто уничтожается без всяких, без никаких. Да? Это называется геноцид. Вот, поэтому это не геноцид, это условия существования, которые Всевышний диктует. Он имеет на это право, как хозяин этого мира. И, между прочим, это первый момент, который мы учим в Торе, первый Раши на Хумаш. Что он говорит? Всевышний хозяин мира. Поэтому он, кнаанейцы здесь жили, там говорят, народы мира скажут, а вы бандиты, украли у кнаанейцев эту землю. Что отвечаем мы? Всевышний хозяин мира, он сотворил все небо и всю землю, и он дал кому-то, у кого-то забрал, передал нам. То есть все находится в его распоряжении. Вот это вот основная идея, которая... В том числе наша жизнь, наши как бы, правила, условия жизни, это все. Он как бы, он хозяин. Дальше. Теперь говорит Гемара, а наоборот. Ехоль афевит. Может быть, если будет этот кнанеец, шибаля шифху, который пришел на шифху минаумес, если эта женщина будет из любых народов, ваулит бен, шиатар ашалик нойсвет, его тоже можешь купить в рабы. Талмуд Лоймер. Ашер голиду баарцехем. Те, которые родятся в вашей земле. Минаной людям баарцехем. Те, которые родились в вашей земле. Велой мина горим баарцехем. Но не из тех, которые живут на вашей земле. Есть какое-то уточнение в тексте Торы. Что нет, такого не бывает. Нельзя взять, если его отец кнаанеец, но можно взять, если его мать кнаанеецянка. То есть мы идем за Захаром, за мужчиной, пока они не евреи. Это то, что Раби Йоханан сказал. Всегда что-то объясняет, как читать посук, соответственно, с этой драшой. Раши прям подробно это объясняет. Давайте прочитаем. Талмуд Ломар, Тора сказал так. В гамби бне тушавим. Из сыновей поселенцев. В Леэль Мина, а ранее написано так. Вавдыха ваматха шер юлиха, а рабы и рабыни, которые будут у тебя, метагуим, из народов, а шер савиотыхем, которые будут вокруг вас. Шейнам мизайну мод, которые не из семи народов. Так вот, народы, которые живут вокруг вас, мехем тикну эвид вама, из них вы имеете право покупать раба и рабыню. В самих ли, рядом с этим написано, вегам ибне атошавим, и также из детей, сыновей, поселенцев, клоймар, то есть, вело мишаромот левадам, но не из остальных народов лишь, шейнвэм мирбув шевомот, не только из тех, где нет смеси семи народов. Эло аф мибнеем шемой лидим ойсам, то еще вим. Но также из сыновей, которые рождают ваши поселенцы. Обоим лагурам охам, наоборот, которые приходят с вами пожить. Умой лидим минакнайни, и рождают от кнайнитянок. Моем тикну, из них покупайте. Но минаолной лидим беарцихем, те, которые рождаются в вашей земле, Ашер улиду бней шару мод мибнот арцехем, которые родят сыновья остальных народов от дочерей вашей земли, в данном случае кананитянок, шелидатам барцехем, которые рождаются в вашей земле, дегайну, а именно имотеем, амотеем, ваших рабынь. Воломина гейрим барцехем, но не из тех, которые живут в вашей земле, шеулиду бней арцехем, которые родили жители ваших земель, бимкмотахрим, в землях других, мибнот шарумот, из дочерей остальных народов. Убоу абоним, и пришли дети, лагуркан, пожить здесь. Это ляву там у отцов. Убо туратку аним гарсинан, а в туратку аним пишут, вело мина кнайним, но не кнайним шибарцем, который в вашей земле, клумар шинолду мина кнайним, который родились от кнайним. То есть как бы дроша такая, что мы всегда идем за Захар. Да? Что значит за Захар? Если отец кнаанец, то нельзя его брать, покупать в качестве раба. Если мать кнаанитянка, можно. И вот вокруг этого, как бы Раши нам, я сейчас вам перевел, объясняет этот текст Торы. Беседер. Теперь, низгайру, они сделали гиюр, алех ахара пагум шебешнеем. То есть, если они сделали гиюр, иди за ущербным среди них. О чем идет речь? Бымай. Или мы бы Мицри шиносим Амойнис. Может, это имеется в виду Мицри, который женился на Амойнис. То есть ни Мицри, ни Амойни. Ему нельзя принимать гиюр. Ну, в смысле, принимать гиюр, они неполноценно принимают гиюр, скажем так. Май пагум ика Амойни вло Амойнис. Если она Амойнис, то написано, что нельзя принимать амойни, амунитяна нельзя, амунитянку можно. Эло ба амойни, шиносу митри. Значит, что у нас амойни? Амойни. Он амунитянин, отец. Шиносу митри, он женился на митрис. Теперь вы захаргавы, если он мужчина, шады абатрей. Посылаем за ним. Вы им некиваги. А если это девочка, шады абатра, деда, посылай за ней. Если родился Захар, то есть он Амойни, отец Амойни, мать Мицрис. Амойни, все его потомки по мужской линии навсегда запрещены принятию гиюра. Мицрис только на третье поколение. То есть два поколения нельзя, третье можно, да? Значит, идем за ущербным. Вы и Захар, а вы, если этот ребенок родится Захар, им Захар, гу, зе, ото влад, чиля мой не митрис, тогда посылаем за отцом, который амойни. И тогда он, плод будет считаться как амойни. И тогда он и все его потомки мужские навсегда будут запрещены к принятию гиюра. И не идем за матерью, посчитать его как Мицри и разрешить ему в третьем поколении принять гиюр. Поскольку ущербность отца, Амойни, она больше, чем у матери. И идем за ущербным. Но если рождается девочка, тогда посылаем ее за матерью. То есть идем за матерью, которая Мицрит. И считаем, что она дочь Мицрит, вторая. И мать будет первая, она будет вторая, и ей нельзя принять полноценный гиюр, но ואין הולכים אחריו למר שאם כמובן מותרס לבוא בקהל, לפי שהולכים אחר הפגום שבשניהם. Но дочку мы разрешим лаво бы кагаль, как бы дочку, дочку ее дочки. Да? Раши в его месте тут приводится. То с вот, Аллах Ахареем ва Влад Пасуль. Какая-то дроша. Ло я вол лахем. Не пойдут им. Я только не очень понимаю, как бы, как мы... Вимны кивай, гавишаде абатра дида. Посылай за ней. За матерью. Окей. Почему, если она дочка... Можно сказать, что если он... Если он отец Амойни, то она Амойнис. Отец, как бы, она Амойнис, если идем за отцом. А Амойнис, в принципе, им разрешена. Нет. Мы берем, говорим, а мать-то у нее Мицрис. Мать-то у нее Мицрис. Поэтому она будет, как бы, Мицрис Шния, вторая. И тогда только ее дочка будет кошерная. Вот так вот. То есть сын никогда нет. А если она дочка, то тогда пойдем за матерью, потому что по отцу ты, она должна была быть кошерная. Нет, а у матери тоже есть проблема. То есть мы... В каждом варианте проверяем как бы самую большую проблему и ее, так сказать, на этого ребенка одеваем и ее разрешаем только, если все проблемы уже закончились. Вот так. То. Следующая сугия. Что мы учили в Мишне? Учили в Мишне так. Коль чейн ло алав кидушин. Всякий раз, когда нет кидушин, а валь еш ло алахерим кидушин, но у других есть кидушин, тогда влад мамзер. И что это за пример? Або алахат ми арайот шабатура. Это если он приходит к одной из арайот, которая в Торе. То есть кидушин лотов симба арайот во всех хаевей критут. Всякий раз, когда связь между ними на уровне запрета критут, лотов сим кидушин. И кедушин товсим бы хаевей лавин. Схватываются кедушин, если между ними запрет связи между ними на уровне запрета Торы лав, но не запрет не на уровне карета течения души. Вот. Если мы помним, это позиция спора Раби Акивы и остальных мудрецов в трактате Евамот. Седа. А с Гемара начинает рассуждать. Откуда мы учим историю, этот закон? Шейн кидушин тойсим бихайви крисус. Вот это вопрос, который нас сейчас будет интересовать. Итак, мы видим из продолжения Гемары. Давайте посмотрим. Мона анимили. Откуда здесь слова? Дома рабихе бараба, скар рабихе бараба. Ома рабиехан, скар рабиехан. Умату бо мишум рабиенай. И есть, которые говорят, это ты мне рабиенай. Врав Аха Брейдерова, умату бы мишум раби Йоси Аглили. Есть, которые говорят раби Йоси Аглили. Что за закон? Омар Кра, сказал стих Торы. Вьется мы бейси волхо ваису лиш ахар. Значит, вышла эта женщина, разводящаяся с мужем, из его дома. Ве алха ва итали иш ахар. И пошла, и стала для мужчины другого. Ла хейрим, в лоли кровим. Она за других, но не за родственников. Выходит. Поскольку кидушин, лото всем укроевим. Укроевим, родственники не схватываются по ней кидушин. Ну, окей. Мацки в лора рабиаба, задает вопрос рабиаба. Вейма ляхар в лоли бен. Может быть, она пойдет с другого, но не за сына. Нет, не может быть. Бен бехейде актив. За сына, за его сына точно невозможно, поскольку написано лоиках ишес эшесавив, не возьмет человек жену отца. Ахер ламали. Зачем написано про в Алхалове Италии иш ахер, за человека другого. Зачем написано? Валькорхаха, шмамина, ла хейрим, ла крови. Она может выходить только за других, но не за родственников. Говорит, Гемара, во имя Иди, во Иди, Лебен, может, и то, и другое. То есть, Эшет Авив, запрет за сына выходить, и Лахейрим имеется в виду, Лаиша Хер, не за сына, тоже два псуха. Ва лихатхил ва вдьевит. Это изначально, это постфактум. Это интересно, как это, да? То есть, два пасука, два стиха в Торе, оба приходят нас научить, что эн кидушин тофсин лебен бештави. Кидушин не схватывается у сына в жене отца. И два пасука. Ха лихатхила абидьевит. Взе лихатхила абидьевит. Клюмар. То есть, а после клоиках иша савив не будет брать изначально жену отца. Бали ламаш лихатхила асуру ликадеш. Это еще тавив. Изначально ему нельзя делать кидушин жене отца. А валя дайны в шара я лахшов, что им кидша и тфису кидушин ба. Мы могли бы сказать, что если все-таки он микадеш, кидушин тойфсим, кидушин схватывается. Приходит пасук и говорит, лаиш ахер. Кидушин могут схватить. Она может стать женой только лаиш ахер, человеку другому. Ше ав бедьевит. И даже постфактум, ше кидшо эн кидушин тофсим. Если ее сын, его сын ее посвящает, кидушин ло тофсим, не схватывается. И тогда Шувкаше, вновь у нас есть кушия, откуда мы знаем, что Бешар Кройвим всех остальных родственников тоже не схватывается кидушин. Варгмара Лихатхила, то, что это не нужно делать, мяхойс ишинавка, мы это учим из сестры жены. Ума ахойс ишу, как сестра жены? Бекорес... За нее полагается отсечение души. Ло тикадеш. Да, не посвящается. Хайвей миссис бейздин. Когда за... И она корос, да, она корос, сестра жены, а хайвей миссис бейздин. Когда связь этой женщины, она какая-то родственница, что за нее миссис бейздин, смерть от рук суда. Ло и кольчкин, разве не тем более, что не схватывается кидушин? Говорит Гемара, вейма иди ви иди бахойс иша, алихатхила хабидевит. Может быть, здесь то же самое можно сказать, что есть два пасука, один про ахойс иша, не возьми, а иш ахер, балиламдену шейн кидушин товсим бахойс иша, тоже не схватываются, если эта женщина, она сестра его жены. И нужно, опять же, два стиха, один изначально не делать этого, а другой постфактум. Говорит Гемара, эйна хинами. Так и да. Можно так сказать. Эшка ханахой сиша шара раюс минал. Но мы доказываем, что ахой сиша, у нее не схватывает кидушин, остальные араюс, откуда мы знаем. Говорит, мы альфинами ахой сиша, мы учим из ахой сиша, сестра жены. Ма ахой сиша, как сестра жены, миюхедес. Чем она особенная? Ши эрва. Она эрва, то есть запрещенная родственная связь. Вахайо им альс дойна корос. И обязаны за ее специальное нарушение корос. Вальш гагосо, если нечаянно делает схатус. Грех частичной жертвы должен быть. Вылотав себя кидушин, не схватывается кидушин. А в коль ши. Значит, всякая женщина, которая эрва, шихи эрва, то есть запрещенная родственная связь, выхайовим альс дойна корос. И обязаны за специальное нарушение этого, этой связи, короса, сечения души. Вальш гагосо хатус. Из-за нечаянного нарушения обязаны грех частичной жертвы. Вылотав себя кидушин, не схватывается кидушин. Окей? Всех ты привел. Если это замужняя женщина и запретная связь замужняя женщина, и жена брата, и калимифрах ты можешь опровергнуть. Они не входят в общее правило. То есть ты говоришь, все арайо, то есть все запрещенные, упомянутые Торой запрещенные связи, они подобны, мы учим их по принципу мемацину, что мы находим. Принцип называется мемацину, что мы находим? Бахойсишо. Ахойсишо – это некий запрет, у него есть характеристики, все, кто попадает под его характеристики, они все подпадают под этот запрет, который ты выучил про ахойсишо. Беседер. Это называется мемацину. Один из методов толкования Тора. Нет проблем. Но, говорит, а у нас есть два примера. Эшес иш, замужняя женщина, и эшесах, сестра брата, жена брата, слегка. Они особенные арайот. Они, с одной стороны... Арайот, запрещенные связи. А с другой стороны, у них есть что? Этер. Говорит Гемара, всех ахосиша шеэнла этер бемоку митцве. Ахосиша, у нее нету разрешения на месте митцвы. Тоймер бэшесах, что ты скажешь про жену брата, шеш лейтер бемаком мицва, что у нее есть этер, разрешение там, где есть мицват, и бум. Говорит Гемара, еще сиш, и про замужнюю женщину, на микалим, тоже можно опровергнуть. Маля анах шекен эн ла этер бехаей осран. Все остальные родственные связи, нет у них никакого разрешения при жизни запрещающих, то я говорю, что сишь, а вот замужняя женщина, если это бехаей осран, у нее есть разрешение бехаей осран при жизни того, кто ее запретил. Если она с ним разведется, теперь она разрешенная женщина. Кто сказал, что сейчас к ней относится все то, что относится к аху сишу? Поэтому говорит Гемара, элом Раби Йойна, сказал Раби Йойна, висейм Раби Уна брейд Раби Йошуа. А хочешь это сказал Раби Уна брейд Раби Йошуа? Омар Кро, сказал стихторе, коля шер ясэм и коля той, войса элю, в нихресу, укшу, коля раюс, кулум ля аху сишу. Это не мемацину, это экеш. Это другой метод толкования Тера. Ма аху сишу, как сестра жены, ло тав себя кидушин, не схватывается кидушин, а в коля раюс, кулям ло тав себя кидушин. Также не смотрится Бакидуш. Говорит Гемара. И ахи. То есть этот метод, он, скажем так, в нем, на него не может быть пирха. А филунида даже не да. Нами Алам Омар Абай. Абай говорил, а коль мой дым бебо аля нида, человек, который приходит к ниде, валя сойта, или если она сойта, шейна влад мамзер, что плод не мамзер. Отвечает Гемара, Омар Хиске. Омар Крос сказал стихторе, вот я не доса олов, и будет не да ее на нем. Филубишас не доса тия, она будет багавая, будет в ней ее становление, она будет быть как жена. Окей, не да исключается отдельным стихом. То есть, что мы здесь выучили, что кидушин лот тав себя ахусиша, и мы учим, так или иначе, мемацину экеш, Гемара говорит, что экеш лучше, чем мемацину, лучше, чем мемацину, то есть экеш приравнять их неким стихом в Торе, это лучше, чем найти какие-то характеристики и по ним сравнить. Надо разобраться, чем это лучше. Но явно видно из Гемары, что Гемара считает, что это более сильная учеба, как бы более сильный какой-то метод толкования, более явный, на который невозможно опровергать и говорить какие-то перхвости. Окей. А, не да исключение. Беседер, продолжим это Безрат Ашем на следующем уроке. Это будет 67-б. Оставайтесь с нами, изучайте Дафа Йоми. Всего хорошего. До свидания.